Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях журналист Матвей Гонопольский. Здравствуйте, Матвей.
Здравствуйте.
Священник Тимофей Подобедов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко.
Добрый день.
И культуролог Алексей Давыдов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи — «Месть». Дорогие наши слушатели, вы знаете, я не случайно взял эту тему для энциклопедии русской души, потому что в последнее время в связи с самыми разными событиями и обстоятельствами идея мести или идея пресечения мести становится очень популярной. Давайте рассмотрим вопрос сегодня о том, насколько месть — это хорошее, нужное оружие в жизни человека, или насколько это оружие плохое и не соответствующее нашим основным ценностным стандартам. У нас тут люди разные, люди, наверняка имеющие разные взгляды. Вы знаете, что мы не делаем конфликтные передачи, мы попытаемся раскрыть вместе с нашими гостями проблему мести. Месть сегодня, месть вчера и, не дай бог, месть завтра. Я вот начну со священника, отца Тимофея, потому что я считаю, что все-таки христианская традиция очень имеет четкие определения и четкую позицию по отношению к мести, и поэтому давайте с нее, с этой позиции и начнем, от нее оттолкнемся. Отец Тимофей, расскажите нам, пожалуйста, в христианской традиции, что делается с местью?
Это очень известная, наверное, позиция, вы правильно об этом сказали. В Евангелии мы находим совершенно четкое мнение Христа о том, что месть недопустима, месть вредна, месть разрушительна, месть приводит к тому, что зло умножается бесконечно в этом мире, и если даже месть имеет какие-то понятные человеческие мотивации, причины, то вот это та дорога, которая идет вот в ад, хотя, может быть, благие намерения порою и могут определять движение человека по этому пути. Христос говорит о том, что как Бог посылает солнце на добрых и на злых, точно так же и христианин, то есть последователь Христа, ученик Христа, должен проявлять одинаковое отношение и к друзьям своим, к ближним своим, и к врагам. При этом он противопоставляет ветхозаветную позицию, которая была такова, что было заповедано любить любящих вас и ненавидеть врагов ваших.
Око за око, да?
Абсолютно. При этом, наверное, всегда возникнет вопрос, а что же, Бог изменился? Ведь если мы находимся в рамках христианского богословия, то мы говорим о том, что есть Ветхий Завет, который был дан более древним людям, и есть Новый Завет, христианская эпоха, которая началась с пришествием Христа. Так что же, Бог изменился? Раньше Бог требовал мстить врагам, а после вдруг он поменял свое мнение и сказал, что нет, давайте уж любите врагов теперь уже, да? Конечно же, нет, это противоречие, противоречие видимое. В действительности, даже, и, наверное, в том числе для Бога, человек всегда развивается. И после грехопадения человек испытал много горьких моментов в своем развитии, и вот некий охранный, может быть, механизм таким образом был сформирован, что любите хотя бы тех, кто вас любит, да, если не можете любить всех. Но в идеале, в христианском понимании, в высшем смысле, надо любить всех. Вот как это можно понимать.
А вот эта загадочная фраза «мне отмщение и аз воздам». Как ее понимать?
Но это все-таки славянизм, да, и понимать ее так, что если кто-то совершает зло в этом мире, то пусть Бог будет, например, мстителем. То есть, ведь смотрите, месть всегда имеет какую-то, ну, так скажем, мотивацию справедливости, да, вот нарушены мои права. Помните, как на гербе у английской королевы, да, «Dieu et mon droit» – «Бог и мое право», все и больше ничего. И вот мои права нарушены, значит, я их должен восстановить. И вот «я воздам» – это значит, Бог восстановит эти права самым лучшим образом.
Понятно. Так, Володь, теперь к тебе вопрос. Дело в том, что ты, как известно, человек не только редактирующий газету «День литературы», но и имеющий непосредственное отношение к газете завтра человека, который, в общем-то, отставит, ну что, так условно говоря, почвеннические славянофильские идеи, что, в общем, замечательно,
да,
мы это все приветствуем. Но вот в системе этих ценностей, и вообще не только этих ценностей, вообще современных ценностей, не кажется ли тебе, что газета завтра как раз и призывает к отмщению, к мести, ну, считая вот этот режим порочный или даже преступным, и что надо вот на народ поднять на движение и революцию, или еще на бунт, и отомстить? Или как?
Ну, во-первых, Виктор, давай чуточку отделим право на восстание, которое записано в Конституции США и в Конституции многих других ведущих цивилизованных стран. Оно должно быть закреплено и за нашим русским, российским народом. И к мести это не имеет никакого отношения. То есть это просто уже права справедливости, права человека и так далее, которые могут быть грубо нарушены,
принимаю,
и тогда надо менять.
Принимаю,
теперь
отчественно
дальше,
принимаю.
Да, теперь дальше, если мы говорим о мести социальной, потому что месть личная, личностная такая, это удел злых и мелких людей. И ни газета «Завтра», ни газета «День», ни наш «Современник» никогда их не поддерживала. Но другое дело...
То есть око за око здесь не работает?
Нет, не работает. Но вот социальная защита, социальная справедливость и социальная месть в том обществе, которое по тем или иным причинам разрушено, я вот уже как литератор, так же, как и ты, приведу просто два примера. Вот один мой друг Витя Пронин написал повесть «Ворошиловский стрелок», другой друг Стас Говорухин поставил известный фильм «Ворошиловский стрелок», а совсем недавно и Валя Распутин написал повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». Мотивы те же самые. Вот насилуют девочку, милиция, полиция, прокуратура и все прочие остаются в стороне, и происходит месть дедушки, месть матери и так далее. И вот здесь сразу я и скажу, что одно дело, в отличие от кавказских народов, там, где понятие родовая месть там, и так далее, более освящены и сакральны, у русского народа, как ты знаешь, никогда не было вот это такое понятие родовой мести и так далее. И если бы мы знали, что как в «Ворошиловском стрелке», как в «Дочь Ивана, мать Ивана», вот эти самые насильники получили там тюрьму, тюремный срок, я гарантирую, что и в жизни, и в прозе вряд ли у Распутина, у Пронина возникло бы желание вот таких выявить народных мстителей, которые...
Вот эта тема как раз является основой передачи, потому что действительно, как поступить обиженному? Как
Ладно, мелкий, это скорее лично да. Сам обижен. Но вот убили твоего ребенка. Убили. Вот, кстати, пример с нашим осетинским гражданином России, который тоже именно из-за того, что он... Я думаю, если бы швейцарское правительство или даже та фирма как-то осудила вот этого оператора и отстранила от работы там...
Напомни, напомни историю, потому что ты
немножко зашифрованно говоришь. Ну, как вы знаете, швейцарская фирма наблюдения за полетами, они сбились, и из-за этого произошла авария, и погибло очень много людей там из Башкирии. Там была семья вот этого осетина. И, естественно, год-два ждали, что фирма принесет извинения, все-таки такие вещи прощать нельзя. Но если говорят, и достаточно грубо, что да ну, обойдутся без этого, я уверен, что даже осетин, при том, что у них более это чувство мести, если бы было какое-то осуждение, вряд ли поднялся бы вот на этот шаг убийства. Но тем более, я повторяю, по отношению к русским людям, если бы у нас было достаточно развита вот, социальная справедливость, и мы знали бы, что и милиция, и законы, и прокуратура на нашей стороне, то ни книг таких, ни проявлений в жизни почти бы не было, как раньше и не было. А если сегодня процентов на 70...
Очень важно сказал, что раньше не было таких
книг. Не было. Я уверен, что раньше так... Широко не было, но сейчас и ты, и я, мы процентов на 70 уверены, что ни полиция, ни суд, если за этими носителями зла есть какие-то мощные, как бы сказать, крыши, нас не поддержат, и здесь уже если нанесено не мелкое зло, а вот что-то такое крупное, там, от убийства там, до изнасилования и так далее, и ты должен или просто-напросто отвернуться и плакать там в тряпочку, или все-таки пойти, взяв на себя право государства, и в данном случае выполняя какие-то функции государства.
Твоя позиция?
Моя позиция, что в нашем государстве пока не восстановлена социальная справедливость и равенство каждого по закону, увы,
такие действия,
право на месть в таких трагических случаях часто оправдано.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московские студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. В гостях журналист Матвей Гонопольский, священник Тимофей Подобедов, главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко и культуролог Алексей Давыдов. Тема нашей передачи – месть. Матвей, вот расскажи, твое гораздо более, я думаю, либеральное
мнение.
Кому ты
мстишь?
Да, кому ты мстишь вообще? Готов ты к этому, к чувству? И готов ли ты действием по этому чувству?
Я бы три, что ли, вида мести отметил бы. Первое, это, месть, знаете, когда у меня сын и дочка маленькие, и сын, ему 2,5 года, и он еще и говорит-то плохо. Он забрал какую-то там игрушку или открыл Катину жвачку, Катя, которой 6,5 лет, и съел эту жвачку. И Катя пришла, стала посредине кухни, а такие слова говорятся исключительно, когда стоишь посередине кухни. Она сказала, что теперь она ему будет мстить. Когда я спросил, в чем это будет выражаться, она подумала, сказала, по попе дам.
Вот я думал, ущипнет.
Нет, ущипнет, они там, она укусила в результате. То есть месть оказалась более жесткой. Я думаю, что месть вот такую личностную, ее даже грех анализировать, это что-то такое глубинное, свойственное человеку. Иногда для вящей поэтики он называет это местью. На самом деле я бы нашел более утилитарное название. «Вот мой ответ» называется на самом деле это месть. Но для того, чтобы придать красивость этому, это называется местью.
Вендетта.
Да, вендетта. Это еще можно назвать.
Если укусить до крови.
Извините, можно секунду? Я сразу вспомнил стихотворение Олега Григорьева. «Коля съел мое варенье, мне испортил настроение. Я синяк ему поставил, настроение исправил».
Вот чисто это такой... месть, абсолютно правильно сказано, для поднятия собственного настроения. Вторая история, о которой сказал сейчас
здесь,
коллега.
Здесь ты поддерживаешь свою дочку, которая встала в центре кухни и объявила...
Потому что это не месть.
Не месть.
Потому что это
довольно случайное слово для определения вот этого
совершенно
поступка.
Совершенно верно. Для облагораживания собственного поступка, потому что обязательно...
Я не спрашиваю священника по этому поводу.
Потому что это будет катастрофа.
Это по поводу щипков.
Просто сравняют с землей. Вторая история, о которой сейчас сказал коллега, она очень важна, это... действительно месть простого гражданина, когда не срабатывает социальный механизм. Вот история с несчастным гражданином Калоевым, который, по всей видимости, 2 года решал, делать ему что-то или не делать, и потом то ли сорвался, то ли не сорвался. Как мы знаем, он говорил, что просто протянул там какую-то фотографию, этот человек бросил эту фотографию. Сейчас уже никто не разберет. Но у него что-то сработало внутри. Он вдруг понял в этот момент всю бездну, отчаяние своего ощутил, когда никто не поможет ему, и вот сработала вот эта ужасная история.
Матвей, это же ужас. Помнишь, этот самолет, когда падает в озеро?
Это ужас, но дело в том, что это пакетно. Когда он решал, что отомстит, несмотря на то, что все ему сочувствовали, но все понимали, он убил человека и теперь должен сидеть. Вот месть, она пакетна с наказанием. Наказание...
То есть в одном флаконе, если говорить.
В одном флаконе. Да. И третья история, это даже трудно назвать местью, эта месть появилась сейчас как некий политический механизм, это, я бы так сказал, тоже апоэтизированная, причем постыдно апоэтизированная государственная месть.
Конечно.
Связанная
с обидой.
Совершенно еще. Верно. Да. Первое, это мы знаем, карикатурный скандал, причем она совмещается с дремучим невежеством. Первый вам пример, что они объявили, что там 100 килограмм золота за голову датского карикатуриста, а этот карикатурист о 12 головах, потому что 12 человек рисовали эти карикатуры. Им даже не важно сколько. Главное мстить, но на самом деле, я небольшой знаток того мира, но я так прекрасно понимаю, что надо, чтобы выйти покричать, а заодно решить какие-то очень важные свои проблемы. И вторая Ой, не хотелось бы об этом говорить, но об этом я должен сказать. Ну вот, не любит Путин Ющенко и Саакашвили. И государство России мстит государству Грузия и государству Украина.
Причем Россия никогда такой обидчивой не была. Да. Вот никогда не была обидчивой.
Ну, она вот сейчас. Россия девушка.
Девушка
понимаете?
Стала.
Понимаете? Вот это три вида мести.
Была, первым... была Россия три богатыря.
Совершенно верно. Теперь три президента. Да. И он у нас Илья Муромец, а там Алеша Попович и Добрыня Никитич. Поэтому... Первый вид мести, я думаю, Господь простит.
Это, ну, укусила.
Да.
Ну, чтобы только, если дети нас слушают, скажем, не до крови все-таки.
Не до крови, да, и да, нельзя, да, по попе, да, а та по попе. Да. Что касательно второй и третий, да, это государственные преступления. Государственная месть... Это в одном флаконе государственное преступление.
То есть, вот,
и требует государственного
вот, мусульманские
наказания.
Восстания, бунты, когда гибнут люди в столкновениях в полиции, и с другой стороны карикатуры, это, конечно, страшное явление современного мира. Страшное явление. Но мне кажется, что здесь ведь сходятся две разных культурологических схемы или два разных культурологических мира, потому что наш мир не признает коллективной вины. Почему дипломаты Дании, а уж тем более Швеции и Финляндии должны страдать, например, за те карикатуры, которые они вообще никак не связаны, только связаны тем, что у них похожий паспорт, да? С нашей точки зрения цивилизованно это невозможно, а там идея коллективной вины разрабатывается в полную меру. И наша страна тоже имела эту идею коллективной вины раньше. Но теперь вот где-то мы куда-то мы все-таки продвинулись. И нам кажется, это немножко странновато. Я не хочу сказать дико, не хочу никого обижать. У каждой культуры есть свои формы выражения. Те скрываются, там 12 человек сейчас где-то скрываются. И пошли какие-то волны, там запретили одну газету у нас, другую газету. Хотя там уж вообще даже не карикатуры были, а какие-то иронические замечания по этому всему происходящему. Мне кажется, что здесь очень важно разобраться. Так что ж, тебе вот закрыли газету, теперь, значит, эти журналисты должны мстить властям, а потом еще дальше. То есть клубок-то так может докатиться вообще, черт знает до чего. Что бы ты сделал на месте? Вот ты мусульманин, допустим, ты увидел карикатуру. Что бы ты сделал? В суд подал бы.
Ты очень верно сказал о том, что если теперь закрыли эти волгоградские газеты, то надо мстить. Ну, теоретически, надо, не надо. Дело здесь даже не в этом. Дело в том, что их закрыли неправильно. И если бы государство было нормальным, и сработали бы те социальные защитные механизмы, которые не дают закрыть газету по велению местного начальника, то поле для мести было бы гораздо меньше. Поэтому совершенно верно. То, что сказал коллега, другими словами. Вот я бы не сказал бытовая месть, когда укусили, а я бы так сказал осоциализированная месть. Месть среднего масштаба, месть, когда убили твоего родственника, и ты уйдешь убивать, потому что ты знаешь, что никогда не наступит нормальная справедливость.
Да.
Вот эта месть, она существует в гигантском объеме только потому, что не работает социальный гаситель этой мести, справедливый суд. А армейские истории.
Но это все то же самое.
Это все то же самое. Поэтому, конечно, государство – это очень важная часть гасителя мести.
Теперь вот про третью. Про обиду и месть третьего разряда. Значит, вот обиделись и отключили газ на какое-то время. Непонятно, что там случилось в Грузии, почему там сразу катастрофы. Ну все, там электричество погасло, и газ отключили. Это что? Это слабость?
Это тоже слабость государства. Дело в том, что я бы не рассматривал вот ту вот историю, она очень дискуссионна, когда в четырех местах одновременно взорвались две линии электропередачи, две линии трубы. Я бы сказал про другое, вот про решение России сейчас всем грузинам не давать визы. То есть в одну секунду какие-то люди, а здесь... Мне очень понравилось выражение Виктора Шендеровича. Он сказал, вы знаете, мне кажется, хватит говорить слово «административный ресурс». Мне кажется, у каждого административного ресурса есть своя фамилия. Абсолютно с этим соглашусь. И остроумный Шендерович абсолютно прав. Итак, представим себе, что есть народ, грузины. Они ездят сюда, они чего-то привозят. Приезжает Нани Бригвадзе, у которой нет российского гражданства. Вахтанг Кикабидзе, Сосо Павлиашвили. Можно дальше называть фамилии. Значит, вдруг какой-то человек, заручившись... высочайшим согласием, это, безусловно, с высочайшего согласия, это государственный шаг, выключает народ. То есть люди целого государства отлучены от России. Это месть, месть. Почему эта месть могла состояться? Она состоялась по одной простой причине. Никто не возопил. Никто не может спросить этого Пупкина, почему это сделали. Государственный контрольный механизм, механизм контроля властей, или почти отсутствует, или слаб,
он уничтожен. Анонимен.
Никто не подает сейчас голос. Все говорят, ну да,
это правда.
Ну вот это случилось. Но это же форменное безобразие.
Вот дотронься до мести, и вылезают какие огромные проблемы. Действительно, когда отключают целый народ, в чем виноват этот народ? Да, пожалуйста.
Я полностью согласен, что... Дай бог нам когда-нибудь обрести вот эти государственные институты, которые бы контролировали друг друга, независимо друг от друга, как парламент, суд, президент, правительство и так далее. И вместе, конечно, тогда бы меньше глупостей делали. Но, с другой стороны, здесь надо не забывать о униженном состоянии, мне кажется, отсюда возникло еще, самой России. То есть, когда... Сама Россия в целом опущена уже лет 15. Я не говорю, что это кто-то там, дядя Сэм, но в целом по ряду и объективных, и субъективных причин, даже дело не в экономике, не в каких-то там конкретных потерях территории. Вспомним, давайте, самую демократическую Маргарет Тэтчер, которая на Фолкленды послала, как вы знаете, за какой-то сантиметр территории у берегов Аргентины, целый военно-морской флот и...
Кто-то скажет потери территории, а кто-то скажет просто нам нужна своя родина, и та родина...
Ну, а там на этой родине жило 6 аргентинцев и ни одного англичанина. Но ничего, это английский остров, и поэтому надо защищать. Но я повторяю, что все-таки у нас униженное состояние и в целом всего государства связано с внутренним не только развалом, но... развалом в душе каждого из нас. Даже с той же территорией, я повторяю, потому что, вообще-то, дай бог нам нынешние-то территории сохранить. Для этого мы должны чувство унижения и государственное, и нравственное, и национальное изжить. Тогда мы, кстати, легко, скажем, поправим, извините, и Путина, и
Пупкина.
Питера, и Пупкина, потому что у нас не будет этого чувства общей униженности.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист Матвей Гонопольский, священник Тимофей Подобедов, главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко и культуролог Алексей Давыдов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, месть. Культуролог Алексей Давыдов подал реплику по поводу того, кто же унизил Россию. Выяснилось, что униженной Россия стала и отчасти благодаря нам. Но у меня к вам другой вопрос, Алексей. Я вот думаю вот о чем. Володя Бондаренко сказал, что раньше не было произведений, в которых возникала тема мести. Ну, вот Распутина, я не знаю произведения, но, естественно, мы знаем фильм «Ворошиловский стрелок». А как вы думаете, вообще в русской культуре были ли произведения о мести, я имею в виду, до революции и после? И та месть, которая была в тех произведениях, она была христианская, а значительно положительно, или она была, в общем-то, порочной и жесткой?
Совершенно справедливо поставлен вопрос о русской литературе, но прежде чем о ней говорить, надо сказать вообще об этом понятии, об этом представлении о месте. Мне очень понравилось выступление Матвея. Я хотел бы ввести новое слово в наш дискурс – «право». Право. Все об этом так или иначе говорили, но это слово не было пока произнесено. А почему Бог восстановит попранные права? А почему Ворошиловский стрелок восстановит попранные права? А почему народ восстановит попранные права? Как вы говорите, опущенный народ. А почему не право восстановит попранные права? Право, право. Так вот, может быть, нам надо позаботиться о том, чтобы ввести какой-то новый инструмент в наш социальный механизм. Многие говорили здесь о социальной справедливости. А как ее? А как ее наладишь без права? А да никак. Страна наша такая, что право в ней не работает.
И никогда не работало, между прочим.
И когда говорят о том, что вот раньше такой социальной несправедливости не было, то это миф. Это миф, который держится в массовом сознании. Ну, вообще говоря, в культуре никогда ничего не исчезает, ничего не пропадает. Поэтому этот миф держится в массовом сознании с родовых времен. И вообще говоря, месть, мстить или не мстить, любить или не любить, это разговор пришел к нам сегодня, в частности, на нашу передачу, еще с догосударственных времен, с родоплеменных времен. А в государственную эпоху так карать или миловать, она снимается правом.
Слово-то мы назовем право, но как обеспечить это слово делом?
Ну, это вопрос в том, вот о чем говорили здесь, что нет у нас в обществе мощной, ну, достаточно мощной или хотя бы значительной какой-то либеральной тенденции. И вы писали об этом в вашей энциклопедии русской души, что как только начинаем говорить о либеральных ценностях, так одна жижа течет. И ничего кроме этого. Хотя, конечно, другого пути нет. Другого пути нет. Так что же все-таки такое русская культура? Я ее называю это застрявшая культура. А что значит застрявшая? А вот, понимаете, ведь русский человек – это общинный человек. Он ведь до сих пор, он создает государство по принципу общины, с царем-батюшкой во главе, который не создает ни ответственного чиновника, который государство строит не по принципу, не как некий цивилизационный институт, а по старой общинной схеме, и опирается он не на чиновника, а на опричнину. Это старый общинный принцип. Он у нас продолжает работать. Сколько времени он будет нас мучить, никто не знает. Так вот, почему застрявшая культура.
У меня вопрос. А почему в других странах этот принцип уже давно не работает, у нас работает? Почему мы застрявшая страна, как вы выражаетесь? Если это правда.
Во-первых, это правда, потому что об этом пишут все писатели, русские писатели, начиная с Пушкина. Еще пленник, он застрял между городом и горами, как вы помните. Он и с городом расплевался, и в горах он ничего не нашел. И там он девушку погубил, и переплыв обратно реку, он встал на берегу, как Козьма Прутков, все в той же позиции. То же самое, та же самая ситуация у Олега, та же самая ситуация у Онегина, та же самая ситуация у героев Печоринских. Та же самая ситуация у Обломова. И если мы все это возьмем, то, конечно, пик вот критики вот этой застреваемости русского человека между старым и новым, это, конечно, Достоевский, вне всякого сомнения. Вот тогда возникает вопрос, а что вырабатывает вот эту вот неспособность русского человека, отпав от старого, не прислониться к новому? Она вырабатывает очень простую вещь – комплекс неполноценности. И вот этот комплекс неполноценности, он рождает обиду. Вот тут возникает вопрос.
Человек становится обидчивым.
Он обижен.
Совершенно верно. Я не поддерживаю это, а просто как бы фиксирую, разъясняю.
И вот тогда возникает вопрос, а на что же он обижается? На что Путин обижается? На что обижается? Ну, вообще говоря, все наше общество, которое не может родить из себя гражданского общества. На что оно обижается? Маленький человек, герой русской литературы, в основном Достоевского, и не только, он же после 19 февраля 1861 года, получив юридическую свободу, он хлынул в города, заполнил собой управленческие артерии нашего общества среднего и низшего звена и постепенно захватил эти города, установил в них советскую власть под себя. И он все время испытывает обиду на вот это вот общество, которое должно быть большим, должно быть открытым, иначе зачем же он выходил из своей маленькой норки и завоевывал это общество? Так вот, он обижается на это общество, на большое общество, что оно его насилует, что оно заставляет его жить по каким-то новым законам, которые ему были неведомы, когда он жил в своей патриархальной норке. Но он также обижается и на себя, архаичного, потому что он понимает, что он не способен жить по законам большого общества. Он не может жить, и он обижается на свою неспособность. Но он еще больше обижается, он еще больше мстит своей неспособности перейти от одного состояния к другому.
То это комплекс. По вашей версии, можно мстить самому себе тоже.
Вот да? Это-то и есть главный как раз вот аспект, механизм. Главная точка, эпицентр всей его обиды и всей его ненависти к миру, а главным образом он по существу там мстит себе. И когда мы говорим о том...
На зло бабушке отморожу себе уши.
Да, хорошо еще, если уж. И когда мы говорим о том, что Путин там мстит Украине, или он мстит Грузии, он мстит самому себе. Он мстит своей неспособности стать новым человеком. Он мстит своей неспособности перейти от какого-то старого, патриархального, замкнутого, изолированного состояния к новой открытости. То есть он не может стать человеком мира. Ни он лично, ни та политическая структура, которую он создает.
Матвей, согласен?
Пожалуй, согласился бы и добавил бы, что месть... Вообще, это, безусловно, такое очень эмоциональное понятие. В нем не хватает рацио.
Культуры, да?
Прежде всего, рацио. Вот прежде всего, осознание того, что часто твоя месть... Ну как? Ну вот сейчас вот эти вот ребята мстят по поводу карикатур. Вот они там жгут посольство, да, но это ровным счетом ничего. Более того, мы знаем про ужасные истории в Пакистане, когда там погибло 13 человек, погибли ведь свои, да. То есть месть – это какая-то абсолютно иррациональная вещь, это такая голая эмоция. Я бы так сказал, овеществленный какой-то крик. Вот человек кричит в неистовстве. Вот это месть. Только она обретает какие-то формы, формы поджога, формы перевернутого автомобиля, формы убийства. Но, казалось бы, остынь немного, посмотри вокруг себя, и, может быть, не понадобится мстить. Но дело в том, что нет механизма, который помогает тебе. Вот это то, о чем говорил сейчас коллега. Право, действительно, почему мы должны мстить? А мстим мы тогда, когда не существует механизма вне нас, который осуществляет.
И Владимир тоже
совершенно верно. И вот главный вывод, как мне кажется, который мы можем сделать, такой прагматичный, если можно так сказать, прикладной вывод, это то, что... Не зря мы говорим, мщение больше там, где общество находится на более низкой ступени. Чем больше работает социальный механизм мщения, общепринятый, договорной, то, что называется право, абсолютно это сказали, тем меньше безумного, дикого, эмоционального, кровавого и бессмысленного мщения.
Совершенно правильно. Алексей, вы еще не ответили на мой вопрос про литературу.
Да, вот как
смотрите,
раз...
Смотрите, советская литература, там огромное количество людей, которых прославляют за то, что они народные мстители. Огромное количество людей. То есть месть была и государственным чувством, правильно же? Но только не эта месть Грузии и Украине, кстати говоря, была, а что?
Но, кстати, это не месть была, это когда народные мстители назывались партизаны, там солдаты, которые воевали с фашистами.
Но это
просто метафизическое...
Это как условно, извините, когда девочка кусает мальчика там на кухне.
Нет, просто назвали солдат народными мстителями. Но какое-то отношение конкретно к мести, вот твоей ко мне там, или даже народа к народу, это было нападение независимо Гитлера или Наполеона, или на Россию.
Хорошо.
Идет ответ.
Да, это народный мести. Давайте послушаем тогда вот Алексея, что в литературе действительно имело отношение к мести.
Вы знаете, я думаю, в случае войны нет смысла брать. Это экстремальная ситуация, и это не репрезентативный случай. А вот когда месть, речь идет о менталитете русского человека, то это вот... Да. Так вот, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести в пример образ Раскольникова. Это была месть обществу, вроде бы, да, за то, что оно вот такое вот нехорошее.
За то, что он живет в комнате гробики.
Да, вот, но дело все в том, что общество ему предоставило возможность учиться. А он, тем не менее, учиться не хотел.
И стал бывшим студентом.
Он книги отбросил, и он учиться не хотел, он решил мстить обществу. А вот это возникает образ, за что же, я уже сказал, за что он ему мстил. То есть он мстил по существу, не старухе, он мстил себе. Я уже на это ответил. Так вот, образ Раскольникова – это некий пик демонстрации вот этого комплекса неполноценности во всей русской литературе. Но я сейчас хотел бы сказать еще об одной вещи, что мести противостоит не только право. Мести противостоит гораздо более еще более существенная вещь. Это способность к диалогу. А вот если мы подойдем к этому, то тогда нам вся вот
у нас
эта...
сегодня есть способность, это точно. Поэтому мы друг другу мстить не будем.
Если мы вот так подойдем к оценке мстить или разговаривать друг с другом, то тогда сегодняшний конфликт, вот эта карикатурная война, она сегодня смотрится тогда несколько по-иному.
Как?
А вот как. Дело в том, что вот западные страны, они говорят, мы имеем право, журналисты, вот мы имеем право, мы свободные люди, у нас господствует право, и это право нам дает право писать вот так, как мы хотим. А Восток, он же ведь не весь такой, он главным образом, там господствует не право, там господствуют родоплеменные отношения, там господствует система карать-миловать, мстить-не-мстить. Поэтому, если Запад действительно открытое общество, если Запад действительно либеральные отношения, то он должен понимать, что либерализм – это не воля, которая позволяет себе абсолютно все. То есть всякая свобода абсолютизированная есть зло. И если с этой свободой...
Согласен, если вся свобода, конечно, да? Это не либеральная точка зрения.
Нет, это как раз и есть подлинно либеральная. Всякий,
доведенная до пределов,
всякий, это зло. Всякий абсолют есть зло, в том числе и либеральные отношения, возведенные в абсолют. И на Восток надо идти не с абсолютом, не со свободой как абсолютом, а с диалогом. А вот как строить диалог, это уже другой вопрос.
Отец Тимофей, пожалуйста, ваше мнение.
Виктор, я хотел бы, как вот священнику, мне интересен следующий аспект. Я считаю, что нет принципиальной разницы в механизмах мщения девочки своему маленькому братику и главы одного государства другому государству. Почему? Потому что мы говорим о праве. Это прекрасно. И это мы можем много говорить о социальной истории формировании, но есть правоприменитель, конкретный человек, судья, который в любом случае принимает решение в соответствии со своим внутренним убеждением, своими принципами, моральными принципами, совестью. И дай бог, чтобы только этим, да, а не чем-либо другим. И поэтому вспомните начало Первой мировой войны. Да, Россия решила отомстить Германии, которая начала войну против Сербии, маленького государства, да? И месть оказалась совершенно разрушительной. Россия пришла к краху 17-го года, хотя, по идее, к этому на тот момент...
Я еще добавлю, что после 17-го года была развязана как раз месть против помещиков и капиталистов,
возьмите,
которая продолжалась.
Дальше приход, да, Гитлера. Это месть социальная за проигрыш, да, и за Брестский мир. И в 1933 году Гитлер приходит как легитимный глава немецкого народа. Я к чему говорю? К тому, что месть для нас, для людей... всегда разрушительно, об этом надо всегда помнить. И вот то, о чем мы говорили...
А про мальчика, про мальчика и девочку?
Точно так же, вы думаете, мальчик потом не попытается ущипнуть сестренку? Я уверен, поверьте. И надо, как раз задача родителей и в том, чтобы, ну, как-то очень-очень-очень это непросто вот, бывает.
Вы свели передачу к осуждению меня как отца.
Нет, спасибо, это вы прекрасный отец. Виктор, еще один момент. Психология толпы. Понимаете? И вот здесь
вот
как раз связующее звено между местью индивидуальной и местью социальной, да? Потому что человек может себя вести очень прилично, когда он один вот сам сидит в комнате или в своей семье, да? И потом вдруг проносится толпа, давайте встретим Христа как царя, давайте мы его встретим, давайте его распнем, давайте распни его, да? В этом религиозный, психологический момент, любой. Если человек неверующий, для него есть моральные принципы. Присоединиться к толпе, сначала действительно, вот то, что сказал Матвей, я совершенно согласен, рацио, да? Подумай, зачем ты будешь?
Это вообще психология толпы тут очень важно.
И то, что карикатурные войны, это психология толпы.
А я вот все-таки тут сейчас высплю достаточно не либеральной точки зрения. Я вот что скажу. Смотрите, мы все больше и больше разглаживаем морщины человеческой природы политической корректностью. Вот я только что приехал из Германии. Вы знаете, что там было? Германия будет сейчас принимать международный футбол. Они пригласили известных писателей с разных стран, чтобы обсудить вопрос, какая должна быть культурная программы к этому мероприятию. Приехали разные писатели. Знаете, большинство писателей высказалось за то, что вообще надо отменить футбол. Вообще. Потому что футбол вызывает агрессию. Английские болельщики, как вы знаете, вообще с ума сходят. Там есть другие болельщики. И вот сидят писатели разных стран. Кореец, там такой-то, сякой-то, пятый. Вообще замечательные люди. Очень милые, кстати говоря. Известные писатели. Там вообще могучие. И только Питер Эстерхайзи из Венгрии, который сам был футболистом, защищает футбол. И я говорю, ну так слушайте, если мы... Значит, вчера мы бросили курить. Всем запретили. Значит, просто представляете, это... Так вот, съезд писателей, пригласили-то, деньги заплатили, министерство там спорта, сейчас мы отменим футбол. После этого мы еще подменим вообще еще несколько разных действий, и тогда вообще ничего не
останется. Но это другая тема, наверное, другой передачи. Немотивированная агрессия. Потому что месть мотивирована.
Это тема, потому что тут ставит вопрос. Если мы девочке, Матвее, если дочке запретим мстить, то тогда мы, может быть, закроем ту самую тоже агрессию, которая есть в человеке. Я понимаю, что христианство задает высокий уровень отношений человеческих. Но дело в том, что человеку тоже надо еще вот вылезти с какой-то вот мерзостью своей.
Нет.
Нет, сказала.
Не согласен.
Сейчас это философский аспект уже.
Я понимаю.
Вот я задаю, не согласен.
Да, не согласен, и могу ответить, почему.
То есть надо запрещать футбол?
Нет, не надо запрещать футбол, но надо с пониманием относиться к сути человеческой. Вспомните гениальное произведение Станислава Лема «Возвращение со звезд». Там ведь простая история. Прилетели два астронавта, они долго были в анабиозе, и они прилетели на Землю, но уже на совсем другую Землю, где на генетическом уровне сделан всеобщий мир и благоденствие, и где они случайно, например, встречают тигра, который идет, и этого тигра можно погладить за ушком. И финал книги трагичен. Они понимают, что это не их мир, и что они должны улететь отсюда, потому что суть человека другая. Господь придумал человека таким и создал его таким, с каким-то чувством агрессии, которые очень часто говорят, что эта агрессия и ведет человека по жизни, она помогает ему завоевывать миры. Будем относиться к божественному с пониманием. Поэтому раз Господь таких людей сделал, значит, Он сделал. Но мы сегодня... Замечательное слово, вот я вам очень благодарен, что вы это слово, Алексей, употребили здесь. Слово «правоприменитель». Так вот, по всей видимости, отсутствие мести – это баланс между естеством человека и гасящим это естество, вот эти интересно, отрицательные его проявления – правоприменительные, легитимные механизмы, которые находятся вне субъекта, которые рождены обществом и которые помогают человеку с его всеми пороками, которые тоже вложил в него Господь, быть социальным существом. Понимаете, вот это очень важно, чтобы субъект находился в абсолютно нормальной среде, которая бы помогала ему оставаться человеком.
Пожалуйста. Вот. Я бы только добавил, что обязательно надо не забывать о существующем, к сожалению, двойном стандарте и в государственных, и в национальных, социальных отношениях. Поэтому вот это часто неискоренимое право на месть, мы вдруг вот становимся и вроде бы справедливо защищая вот этих карикатуристов, забывая о другой стороне, или вдруг начинаем, вот я поспорил бы с Алексеем по поводу того, что вот Россия какая-то затянувшаяся там в болото страна, которая
застрявшая,
которая... Я здесь категорически не согласен, потому что для меня, скажем, господин Буш, который, естественно, как мы знаем, начал войну с Ираком, тоже, исходя из личной мести за поражение отца. И чем господин Буш отличается от господина Путина, я не очень отличаю. Я считаю, что и тот был неправ. Другое дело, там, какими мерами надо было там,
нет, там бороться не за господина отца. Там
но поражение было иракское, поэтому он придя...
За небоскребы, я так понимаю.
Нет, нет, все-таки первая иракская война, нет, вот, на нашей говорю. Памяти, это была в связи с поражением старшего Буша. И унижение старшего Буша. Помните, когда был десант, который там все это...
А вот, Матвей, можно сказать, что это действительно месть Америки?
Конечно, это месть.
Да, а месть Америки за небоскребы, вот война.
Безусловно, частичные Ирак. Месть-то, ну как, часто мы обижаемся на Бога, но на Бога обидеться невозможно.
Ну, и отомстить ему невозможно.
Да, и отомстить ему невозможно. Да. Поэтому выбираешь Петра Владимировича Пупкина, которому и мстишь за обиду, которая тебе якобы была нанесена в 1835 году. Понимаете?
Ну, здесь небоскребы не якобы.
Нет,
это
нет я имею в виду, что
Ирак,
нужно было...
Ну, Ирак-то тут
не нужно было. Ирак ни при чем. Да. Но если это... Ирака не было, его нужно было выдумать.
Выдумать, да.
И был назначен Ирак. Понимаете? Да, да. Вот сейчас...
Чтобы другим не повадно было.
Вот сейчас за Ирак да. будет назначен Иран, потому да. что в Ираке никак все не заканчивается.
А вот к чему это приведет?
И я вот боюсь, эта вот череда, конечно, ужасных вот таких вот мщений, абсолютно алогичных и бессмысленных, и беспощадных.
Это высокоразвитая страна.
Да,
вот тоже... Вот о том я говорю, что затянулся
и обратите внимание,
не только Россия.
И обратите внимание, и опять мы наблюдаем отсутствие правоприменителя.
Абсолютно.
Нету организации, фирмы, компании или аятолы, то есть аятолла-то есть, только кто его слушает, который бы сказал: Буш, ты не прав. А есть только Буш, который говорит: я-то прав, ребята, а вы отдыхайте.
И когда они искали, так и не нашли да, ядерного оружия. Да.
Всякие биохимии.
И никто же прям не сказали, да что
вот это. Месть, которая сейчас да. разворачивается на наших глазах, и мы все свидетели ее течения во времени. Да. Мы свидетели ее разворачивания во времени, и мы видим, как нету механизма, который бы сказал: минуточку, вы не правы. Потому что все международные институты финансируются Соединенными Штатами, и, к сожалению, ничего произойти не может. Вот отсутствие правоприменителя.
Я хочу спросить священника, что все-таки, какой у вас выбор моральный? Вы за карикатуры или против них? Вот как вы
Виктор, делаете? Ну, естественно, против, потому что в любом случае любое оскорбление, даже вот если оно в рамках, там, скажем, западной демократической модели не считается, в общем-то, уж оскорбительным, но вы же поймите, надо учитывать нашу разницу, да, иначе мы на земле просто не сможем выжить, да. Ну, вот так получилось, что кто-то христианин, кто-то атеист, а кто-то мусульманин, кто-то буддист, да. И когда вы хотите с человеком общаться, да, вы должны понять, а что для него будет оскорбительно. Например, то, что для меня совершенно не оскорбительно, для другого вообще будет плохо.
Ну, это правда.
Плохо, да?
Ведь в советские
надо
времена, когда женщины не ругались друга. Матом, я садился в такси, и он тут же начинал выражаться. А я говорю: а что вы так ругаетесь? Он так поворачивается: а ты что, с девушкой? Значит, тогда был код. Нельзя было ругаться, когда девушка. А если ты без девушки, ругайся сколько хочешь. То же самое и карикатура. Правильно, я тут тоже согласен.
И, кстати, поэтому я хотел бы добавить, отнюдь не оправдывая Путина за многое другое, все-таки в России вот так же вести, как в Дании, когда у нас миллионы мусульман. Ну, это да, страшная да. история. Поэтому, может быть, с Волгоградской газетой и там так далее. На самом деле, ребята, не надо играть с огнем. Потому что если мы... Вот. У нас пожар мусульманской...
Пожалуй, кстати говоря, хорошая концовка передачи. Не надо играть с огнем. Вот видите, затронули какую-то бытовую вроде бы тему. Месть. Вот там действительно как мальчик с девочкой там поссорились и кто кому мстит. А потом вот за... Матвей очень интересно сказал о том, как на наших глазах развивается общая мировая месть. Мы были свидетелями холодной войны, а сейчас какой войны, к чему приведет месть, непонятно. Только одно верно, и тут я полностью согласен с отцом Тимофеем, что месть – это разрушительное чувство. Поэтому используйте его как можно меньше. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист Матвей Гонопольский, священник Тимофей Подобедов, главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко и культуролог Алексей Давыдов. Мы говорили о мести. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Екатерина Высоцкая, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч. В эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».